Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Bugun shanba, 30-iyul, Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Xayrli oqshom. Ozodlik to'lqinlaridagi jonli eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur va Mehribon hamkasb xabarlar oqimini kuzatib boryapti bugungi dasturimizda. O'zbekiston Oliy sudi plenumida oilalarning ajrashishini mushkullashtirish ko'zlangan o'zgartishlar qabul qilindi.
O'tgan yilga nisbatan ko'paygan hozir azobimizda.
O'zbekistonda hibsda ushlab turilgan qozog'istonlik 9 o'smir ozod qilindi. Qirg'iz-o'zbek chegarasida mojarolar ko'paymoqda. Tojikiston hukumati mustaqillik bayrami arafasida kam ta'minlangan oilalarga poyafzal tarqatishga qaror qildi. Shuningdek, dasturimizning ikkinchi qismidan Ozodlik radiosi markaziy osiyo xizmatlarining qo'shma loyihasi bo'lgan tutash yo'llar eshitirishni rus tilida tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi. Hozir esa shu soatgacha olingan so'nggi xabarlar bilan mikrofon oldida Mehribon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Toshkent viloyatining Bo'stonliq tuman ichki ishlari bo'limida hibsda ushlab turilgan qozog'istonlik 9 nafar sayyoh bola ozod qilindi. Bu haqda Ozodlikka Qozog'istonning Toshkentdagi elchixonasi xodimi ma'lum qildi. Hozirda konsul o'zi shug'ullandi bu masala bilan. Hozirda faqat bolalar ozod qilindi, lekin kattalar hali ham hibsda, dedi elchixona xodimi. Qozog'istonlik sayyohlar guruhida bo'lgan 9 dan 15 yoshgacha bo'lgan 9 o'smir va katta yoshdagi 4 kishi 14-iyul kuni O'zbekiston MXHS tomonidan hibsga olingandi. Mavzu tafsilotlari dastur davomida. Xitoy Xalq Respublikasi Farg'ona vodiysidagi zilzila oqibatlarini bartaraf etish uchun O'zbekistonga 500 ming AQSh dollari miqdorida yordam puli ajratdi. Bu haqda UzDaily.uz sayti Xitoyning Toshkentdagi elchixonasidan olingan ma'lumotga tayanib xabar qildi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, 20-iyul kungi zilzilada Farg'ona viloyatining Rishton, Bag'dod va O'zbekiston tumanlarida ayrim uy joylarga shikast yetgan va buning oqibatida 13 nafar fuqaro halok bo'lgan, 86 kishi jarohatlangan edi. Toshkentda jurnalistlar klubi ochiladi. 29-iyul kuni Toshkentdagi iqtisodiy tadqiqotlar markazi qoshida jurnalistlar klubini tashkil etish haqida yig'ilish bo'lib o'tdi. Bu haqda muxbirimiz Basira xabari.
Mazkur markazning jamoatchilik bilan aloqalar bo'limi xodimi Nargiza Aliqulovaga ko'ra, klub jurnalistlarga iqtisodiyotga oid tahliliy mavzularni yoritishda ko'mak berishi lozim. Tabiiyki, hamma jurnalistlar axborot olish erkinligi haqida gapirishdi. Biz o'ylaymizki, jurnalistlar klubi yig'ilishlarida mana shu muammoni yechishga harakat qilamiz. Undan tashqari, oddiy xalqqa mamlakatda bo'layotgan iqtisodiy o'zgarishlarni jurnalistlar tushunarli qilib yetkazib berishi uchun turli tadbirlar o'tkazish ko'zlangan, dedi Toshkentdagi iqtisodiy tadqiqotlar markazi xodimi Nargiza Aliqulova.
Toshkentda jurnalistlar klubi ochilgan haqida Basira xabarida. Mintaqa xabarlari. Amnesty International tashkiloti BBC muxbiri O'rinboy Usmonga qo'yilgan ayblovlarning barchasini bekor qilishga yana bir bor da'vat etdi. Mazkur tashkilot O'rinboy Usmonning hibsdan ozod bo'lganini olqishlaydi, biroq jurnalistga nisbatan qo'yilgan ayblovlarning olib tashlanmaganidan xavotir bildiradi. Tashkilotga ko'ra, O'rinboy Usmon faqat jurnalistik faoliyati bo'yicha Hizbut Tahrir a'zolari bilan aloqada bo'lgan. Hozirda O'rinboy Usmondan Hizbut Tahrirga a'zolik ayblovi olib tashlanib, u ozodlikka chiqqan bo'lsa ham, jurnalistga nisbatan tergov jarayoni davom etmoqda. Farg'ona vodiysidagi chegara bilmas yuristlar tashkiloti vakillari o'tkazgan monitoring natijalariga ko'ra, qirg'iz-o'zbek chegarasida mojarolar ko'paymoqda. Tashkilot vakili Azizbek Ashurovga ko'ra, O'shning O'zbekiston bilan chegaradosh hududlarida yil boshidan buyon 36 mojaro sodir bo'lgan.
O'zbekiston chegarani bultirgi bo'lib o'tgan voqealardan keyin javob solgan uchun
Qirg'izistonda o'tgan yili bo'lib o'tgan voqealardan keyin O'zbekiston chegaralarini yopib qo'ygani uchun noqonuniy ravishda belgilanmagan joylardan chegarani kesib o'tish hollari ko'payib ketdi. Shu sababli chegarada noxush hodisalar ham ko'paymoqda. Mojarolar fuqarolar bilan chegarachilar yoki chegara hududida ishlovchi huquq tartibot xodimlari o'rtasida chiqadi. 56 mojaroning yarmidan ko'pi bizning fuqarolar va O'zbekiston chegarachilari o'rtasida bo'lgan, dedi Azizbek Ashur. Tojikiston hukumati mustaqillik bayrami arafasida muhtojlarga bepul poyafzal tarqatadi. Tojikiston aholini ijtimoiy himoyalash vazirligi rasmiysi Qurbonali Do'smatovning ma'lum qilishicha, hukumat yordamining asosiy qismi Xatlon viloyatiga yuboriladi.
xilofat baroy deb odamoy o'ylamoy ki ziyoda
yordamga muhtojlarning ro'yxati hukumatga yuborildi. Xudo xolasa oyog'i andazasi olingan taxminan 5000 xatlonlikka mustaqillik bayrami arafasida xorijdan sotib olingan poyabzal sovg'a qilinadi dedi vazirlik rasmiysi Do'smatov. Yuqoridagi ikkita mavzu tafsilotlari dastur davomida. Xalqaro hayotga oid xabarlar. NATO Liviya davlat telekanali передатчикларини бомбардимон қилди. НАТО расмийлари маълум қилишча, 30-июлга ўтар кечаси Ливия пойтахти Триполи шаҳридаги террористик кўрсатувлар олиб борайотган давлат телеканалининг 3та передатчигига қарши ҳаводан ҳужум қилинди. НАТО вакили Роланд Лауга кўра, ҳужум орқали Қаддафи режимини қўллавчи телеканал овозини ўчириш кўзланганди.
A few hours ago, NATO conducted a precision airstrike.
Bir necha soat avval NATO kuchlarining Liviya davlat televideniyasining Tripolidagi 3ta передатчигига berilgan aniq zarbalari natijasida ular shikastlandi. NATO hujumlari nishonni aniq oluvchi zamonaviy qurollar yordamidagi amalga oshirildi. Havo zarbalari Qaddafi rejimini qo'rlab zo'ravonlikni targ'ib qilayotgan va Liviya xalqi hayotiga xavf solayotgan telekanal faoliyatini to'xtatish maqsadida amalga oshirildi dedi NATO rasmiysi. Biroq NATO rasmiysining bu bayonotidan keyin ham Liviya davlat televideniyasi o'z faoliyatini davom ettirayotgani aytilmoqda. Turkiya qurolli kuchlari bosh qo'mondoni general Isak Kasanir iste'fo berdi. General Kasanir bilan birgalikda qurolli kuchlarning quruqlik, dengiz va havo kuchlari rahbarlari ham iste'fo bergan. Bosh qo'mondonning iste'fosi yaqinda Turkiya harbiy rahbarlarining hukumatga qarshi harakatda ayblanib, yuqori lavozimli generallar va ofitserlarning hibsga olinishi bilan bog'lanmoqda. General Kasanir Hurriyat gazetasiga bergan intervyusida Turkiya bosh vaziri Recep Tayyip Erdo'g'on bilan kelishmovchilik yuzaga kelganini tan oldi. 29-iyul kuni Ukrainadagi ikkita shaxtada sodir bo'lgan halokat oqibatida jami 25 odam nobud bo'ldi. Ukraina favqulodda vaziyatlar vazirligi ma'lumotiga ko'ra, juma kuni dastlab Lugansk viloyatidagi Suxodolskaya Vostochnaya shaxtasida metan portlashi oqibatida 18 konchi halok bo'ldi, yana 8 konchi qidirilmoqda. Ayni shu kuni Donetsk viloyatidagi Bajanov nomli shaxtada lift ishdan chiqishi oqibatida 7 odam o'ldi, 4 konchi shifoxonaga yotqizildi, yana 4 konchining qayerdaligi noma'lum qoldi. Ukraina shaxtalaridagi fojia munosabati bilan 31-iyul Ukrainada motam kuni deb e'lon qilindi. Bugun Afg'onistonning Kabul shahrida Taliban liderlaridan biri toliblarning internet sayti muharriri qo'lga olindi. Bu haqda Kabulda muxbirimiz Olim Qo'qgan xabar qiladi.
Afg'oniston Milliy xavfsizlik idorasi matbuot vakili Lutfullo Mash'al bugun poytaxt Kobulda toliblarning Peshovar komissiyasi a'zolaridan biri Lag'mon viloyatida ushlab olingani borasida muxbirlarga ma'lumot berdi. Unga ko'ra qo'lga tushirilgan shaxs toliblar guruhining targ'ibot bo'limini rahbarlik qilib, toliblarning internet sahifasini boshqarib kelgan.
Veb-saytlar taliba, e'lonlar taliba va turistlar Rossiya, Chad va Pan zubaniga nashr etilmoqda.
Janob Mash'al uni Kobul shahrida amalga oshirilgan terror hujumlarida qo'li borligini iddao qildi. Toliblar tomoni haligacha bu borada biror narsa demagan.
Ozodlikda shu soatgacha olingan so'nggi xabarlar bilan tanishdingiz. Internet saytimizga kirsangiz agar O'zbekistonda, mintaqada va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni ham kuzatib borasiz.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Bugungi gaplashadigan asosiy gaplarimiz. O'zbekiston Oliy sudi plenumida oilalarning ajrashishini mushkullashtirish ko'zlangan o'zgartishlar qabul qilindi. O'zbekistonda hibsda ushlab turilgan qozog'istonlik 9 o'smir ozod qilindi. Qirg'iz-o'zbek chegarasida mojarolar ko'paymoqda. Tojikiston hukumati mustaqillik bayrami arafasida kam ta'minlangan oilalarni poyabzal bilan siylashga qaror qildi. Shuning dasturimizning ikkinchi qismidan tutash yo'llar eshitirish o'rin olgan bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
O'zbekistonda oilalarning buzilishi nafaqat ota-onalarni, balki hukumatni ham tashvishlantirayotganga o'xshaydi. Bu haqdagi lavha bilan sal keyinroq tanishasiz. Hozir esa e'tiboringizni O'zbekistonda hibsga olingan qozog'istonlik o'smirlar taqdiriga qaratmoqchiman. Toshkent viloyatining Bo'stonliq tuman ichki ishlar bo'limida hibsda ushlab turilgan qozog'istonlik 9 bola qo'yib yuborildi. Ozodlikka Qozog'istonning Toshkentdagi elchixonasi xodimiga ko'ra, ayni paytda katta yoshdagi 4 nafar qozog'istonlik sayyoh hibsda qolmoqda. Hozircha qozog'istonlik bolalarning ozod qilinishi bilan bog'liq tafsilotlar oshkor qilinganicha yo'q. Mavzuga oid qo'shimcha tafsilotlar bilan Mehribon.
Demak, 14-iyul kuni hibsga olingan qozog'istonlik 9 nafar alpinist bolaning hibsdan ozod bo'lgani haqidagi xabarni ozodlikka Qozog'istonning Toshkentdagi elchixonasi xodimi ma'lum qildi. Konsul o'zi shug'ullandi bu masala bilan. Hozirda faqat bolalar ozod qilindi, lekin kattalar hali ham hibsda, dedi elchixona xodimi. Interfax Kazakhstan agentligi Janubiy Qozog'iston favqulodda vaziyatlar departamenti xodimi Marat Kurmanovga tayangan holda xabar qilishchi, qozog'istonlik sayyohlar guruhida bo'lgan 9 dan 15 yoshgacha bo'lgan 9 o'smir va katta yoshdagi 4 kishi 14-iyul kuni O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan hibsga olingandi. Shu yil 20-iyulida G'arbiy Tyanshan tog'larida Sayram cho'qqisini zabt etish uchun 10-iyul kuni ketgan sayyohlar guruhining bedarak yo'qolgani haqida xabar tarqalgandi. Qozog'istonda sayyohlar guruhini qidirish ishlariga qutqaruvchilar, politsiya va chegarachilar jalb etilib, telekanallar orqali ularning yo'qolgani haqida xabar qilindi. Keyinchalik qozog'istonlik alpinistlar O'zbekiston chegarachilari tomonidan qo'lga olingani ma'lum bo'ldi. Toshkent viloyati Bo'stonliq tumani ichki ishlar bo'limi xodimi Ozodlik bilan suhbatda viloyat hududida qozog'istonlik sayyohlar ular tomonidan qo'lga olingani haqidagi ma'lumotni tasdiqladi. Qozog'iston tashqi ishlar vazirligining matbuotga bildirishicha, O'zbekiston huquq-tartibot idoralari qozog'istonlik alpinistlarni davlat chegarasini noqonuniy kesib o'tish va qurol olib kirishda ayblamoqda. Qozog'iston tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmati kotibi Ilyas Omarov BBC bilan suhbatda qozog'istonliklardan birida qonuniy hujjatga ega ov miltig'i bo'lganini qayd etgan. Farg'ona axborot agentligi mazkur voqea yuzasidan tergov o'tkazayotgan O'zbekiston rasmiylari o'smirlarning ota-onalari ularning har biri uchun 1 million so'm yoxud 800-580 AQSh dollari miqdorida jarima to'lasa ozod etilishini bildirgan haqida xabar qildi. Toshkent viloyati Bo'stonliq tuman ichki ishlar bo'limi xodimi Ozodlik bilan suhbatda o'smirlar uchun 580 AQSh dollaridan jarima puli so'ralgani haqida tarqalgan xabarlar xususida hech qanday ma'lumot bera olmasligini ta'kidladi. 29-iyul kuni Qozog'iston Tashqi ishlar vazirligi O'zbekiston diplomatik idorasiga maxsus nota yo'llab, qozog'istonlik alpinistlarning ushlanishi bilan bog'liq vaziyatga oydinlik kiritishni so'ragandi. Ayni paytda qozog'istonlik bolalarning ozod qilinishi bilan bog'liq tafsilotlar oshkor qilinganicha yo'q. O'smirlar qozoq rasmiylari aralashuvi natijasida ozod bo'lganmi yoki so'ralgan pul to'langanmi, hozircha bu noma'lum qolmoqda. Sadriddin.
Rahmat Mehribon. Demak, O'zbekistonda oilalarning buzilishi nafaqat ota-ona balki hukumatni ham tashlantirayotganga o'xshaydi. O'zbekiston Oliy sudi plenumida oilalarning ajrashishni mushkullashtirish ko'zlangan o'zgartirishlar qabul qilindi. Mazkur qaror kuchga kirishi oqibatida O'zbekistonda ajrashishlar soni kamayishiga umid qilinmoqda. Muxbirimiz Basira ushbu mavzuni o'rgandi.
Lavha boshida aytib o'tish kerakki, O'zbekistonda 6 oy ichida ajrashganlarning umumiy soni haqida mamlakat Adliya vazirligidan ma'lumot olishning imkoni bo'lmadi. Shu boisdan poytaxtning birgina tumani misolida raqamlarni keltirsak, Toshkent shahar Mirobod tumani fuqarolik holati dalolatnomalarini yozish bo'limining ismi sir tutilishini istagan xodima mazkur tumanda ajralishlar soni ko'payganini aytadi.
6 oyda 278 ta nikoh qayd etilgan. 96 ta ajralish qayd etilgan. Uni ajralish oldingi yilga nisbatan ko'proq, chunki oldin faqat buzida o'zaro roziligi asosan bo'lardi edi ajrim. Sudlarda ajratilganlar sudda o'zida anaqa qilinadi. Nima deydi, ajratiladi, shuni pasportga pichat qo'yiladi. Hozir bizaga ham qaytarib berishdi-yu. bizga xos boshqa talab qarorga asosan o'zimizda rasmiylashtiryapmiz-da, keyin guvohnoma beramiz. O'tgan yilga nisbatan ko'paygan hozir azotimizda.
Der ekan, Mirobod tumani fuqarolik holati dalolatnomalarini yozish bo'limi xodimi avval sudda ajrashgan shaxslar bo'yicha ma'lumot Adliya vazirligiga kelib tushmagani uchun ajrashgan oilalar soni nisbatan kamroq ko'rsatilganini qayd etadi. Ayni paytda suhbatdoshimiz sud qaroriga ko'ra ajrashganlar nima sababdan ZAGS idoralariga yuborilayotganiga ham izoh berdi.
Ko'p joylarda bizani mavjud qarorlarimizni tan olishmayapti-yu, senga davlatlarda. Ularda baribir guvohnoma beriladi. Bizda mana 10 yil ichida faqat sud qarorlari endi tan olinishi boshlashdi, ya'ni qonunga o'zgartirish kiritildi, ya'ni guvohnoma berish boshlandi. Ya'ni hozir eski qarorlar как бы не в силе kuchda emas bo'lib qolyapti-da, ko'pchilik yana qiynalyapti. Misolchi Rossiyaga ketganlar qo'lda sud qarorini ko'rsatib tan olmayapti-da, Rossiya Federatsiyasi. Guvohnoma talab qilyapti. Ular kelib yana bizga murojaat qilishdi.
Dedi Mirobod tumani fuqarolik holati dalolatnomalarini yozish bo'limi xodimi. Biroq bu holat o'zbek jamiyatida ajrashishlar ko'p bo'layotganini yanada yaqqolroq ko'rsatib qo'ymoqda. Ajrashishlar sabablari esa turli tuman.
Oila 2-3 yilga bormasdan, ba'zi hollarda 1 yilda, 5-6 oyda buzilishi oilani juda ham ko'p bo'layapti. Mani nazarimda bu ajrashi bitta asosiy sabablardan biri moddiy sharoitni yomonligi. Masalan, bir oilani bilaman, 3 xona uyda qaynata qaynana, yana bitta qizlari yashashadi va 3 xona uyga 2 kelin tushirishgan. Yana bir oilani bilaman, 3 xona uyga 3 kelin tushgan. Bir xona bir xonadan. Endi bir tasavvur qilib ko'ring. U yerda qancha kelishmovchilik bo'lishi mumkin, qanaqa noqulayliklar bo'lishi mumkin. Bu ham sabablardan biri.
Dedi toshkentlik Dilorom Ishoqova. Dilorom opaning aytishicha ilgari ajrashgan degan so'z ayollarga nisbatan salbiy ma'noda ishlatilgan bo'lsa, hozirda bu so'z odatdagi ishdek qabul qilinmoqda.
Juda ko'pincha qizi bor ayollar ajrashsan qizimni turmushga olishmaydi ham deb gapirgan ayollarni men qulog'imdan eshitganman, o'zim ko'rganman shunaqa ayollarni. Ajrashish juda ham kam bo'lar edi.
Diye eslaydi Dilorom opa. Ayollar mavzusini foto va video suratlarda yoritib kelayotgan suratkash Umida Ahmedova esa oilalarning ajrashib ketayotganiga yana bir sabab hayotning achchiq chuchugini totib ulgurmagan yosh qizlarning erta turmushga berib yuborilayotganda deb biladi.
Arzimagan narsaga ajrashib ketadi odamlar. Haligi qizlarimiz o'tirib qolmasin deb turdi-da, durusdan tezroq yerga berib yuborishadi bo'lishadi. Bir-birini yaxshi bilishmaydi. Hali hayotni ko'rmagan yoshlar arzimagan narsaga uyga borib bir narsalar gapirib ajrashadi. Ko'pincha tayyor emasdi.
Dedi suratkash Umida Ahmedova. Asnoda o'zbek jamiyatida ajrashishlar sonining ko'payotgani mamlakat rasmiylarini ham tashvishga solib qo'ygan ko'rinadi. Shu yil iyul oyi o'rtalarida O'zbekiston Oliy sudi plenumi tomonidan sudyalarga ijrosi yuklatilgan yangi qaror qabul qilinishi ham ana shundan dalolat beradi. Sudlar tomonidan nikohdan ajratishga oid ishlarni ko'rishda qonunchilikni qo'llash amaliyoti to'g'risida deb nomlangan qarorga muvofiq endilikda er yoki xotin ajrashishi uchun mahalla qo'mitasi vakillari sudga jiddiy sabablar taqdim etishlari lozim bo'ladi. Mazkur qaror kuchga kirishi bilan rasmiylar e'tirofchi oilaviy ajrashish jarayonini qiyinlashadi. Mahalliy tahlilchilarga ko'ra bu o'rinda rasmiylar mahalla faollarining sudga jiddiy sabab taqdim etishdek mashmashadan o'zini forig qilish uchun ajrashmoqchi bo'lgan er-xotinlarni imkon qadar yarashtirishga harakat qilishlariga umid bog'layotibdilar. Biroq suhbatdoshimiz Dilorom Ishoqova er-xotin ajrashishiga mahalla aralashuvi ham bu muammoni hal qila olmaydi degan ishonchda.
Uch oy oldin dugonam farzandi ajrashayotgandi, shunga bordik birga dugonam bilan. Shu yerda mahallada ikkita tomonni chaqirishdi. Albatta nasihat qilishadi, lekin men o'sha nasihatlarning birontasi natijasini ko'rganim yo'q. Ajrashishga qaror qildim, qattiq turib oladi. Yarashmam ketganlar bo'lardi.
Dedi Dilorom Ishoqova. Ozodlik radiosi uchun Basira.
O'zbekiston Oliy sudi plenumida oilalarning ajrashishini mushkullashtirish ko'zlangan o'zgartirishlar qabul qilindi. O'zbekistonda oilalarning buzilishi nafaqat ota-onalarni, balki hukumatni ham tashvishlantirayotganga o'xshaydi. Ana shaxtdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Mintaqadan olingan xabarlar bilan eshittirishimiz davom etadi. Qirg'iz-o'zbek chegarasida mojarolar ko'paymoqda. Bu borada Ozodlikka Farg'ona vodiysidagi chegara bilmas yuristlar jamoatchilik tashkiloti vakili Azizbek Ashurov ma'lum qildi. Unga ko'ra 2011 yil boshidan beri O'shning O'zbekiston bilan chegaradosh hududlarida 36 ta mojaro kuzatilgan. Farg'ona vodiysidagi chegara bilmas yuristlar tashkiloti vakillari chegaradagi mojarolarning kelib chiqishiga asosan fuqarolarning chegara dan o'tish bo'yicha huquqiy bilimi yetishmasligi sabab bo'layotganini aytishmoqda. Mavzuni hamkorimiz Sherzod davom ettiradi.
Farg'ona vodiysidagi chegarasiz yuristlar jamoatchilik tashkiloti vakili Azizbek Ashurovga ko'ra, O'shning O'zbekiston bilan chegaradosh hududlarda yil boshidan beri 36 mojaro kuzatilgan.
O'zbekiston chegarani bultirgi bo'lib o'tgan voqealardan keyin javob salgan uchun chegarani mizamsiz turdi ko'rsatilgan emas yerdan kesib o'tuv faktlari ko'paygandigi uchun ushbu insidentlarning soni ko'payib ketdi.
Qirg'izistonda o'tgan yilgi bo'lib o'tgan voqealardan keyin O'zbekiston chegaralarini yopib qo'ygani uchun noqonuniy ravishda belgilanmagan joylardan chegarani kesib o'tish hollari ko'payib ketdi. Shu sababli chegarada noxush hodisalar ham ko'paymoqda. Mojarolar fuqarolar bilan chegarachilar yoki chegara hududida ishlovchi huquq-tartibot xodimlari o'rtasida chiqadi. 36 mojaroning yarmidan ko'pi bizning fuqarolar va O'zbekiston chegarachilari o'rtasida bo'lgan, deydi Azizbek Ashurov. Unga ko'ra, mojarolarning kelib chiqishiga asosan fuqarolarning chegara masalasida huquqiy bilimsizligi sabab bo'lmoqda.
Ma'lumot olganga resurs yo'q.
Chegaradan o'tish qonun qoidasi bo'yicha ma'lumot olish resurslari yo'q. Chegara hududida yashovchi fuqarolar chegaradan o'tish tartibini bilmaydi yoki ularga hech kim o'rgatmaydi. Qishloq hukumatiga borsa, u yerda ham maxsus yuristlar yo'q. Chegara xizmatiga borsa, ular ham yordam bera olmaydi. Haqiqatni aytish kerak, Qirg'iziston chegara xizmati hozir fuqarolarga yordam beradigan ahvolda emas. Chegarachilarning soni ham oz, imkoniyatlari ham yo'q, deydi Azizbek Ashurov. Qirg'izistonning qo'shni davlatlar bilan chegaralarida mojarolar ko'payib borayotganini avvalroq Qirg'iziston chegara xizmati rasmiylari ham e'tirof etgandilar. Shu vajdan yoz oylarida qirg'iz chegarachilari kuchaytirilgan tartibda ishlashga o'tgan. Chegarachilar tomonidan 2011 yilning birinchi yarim yiligida chegarani buzgan 155 odam, chegara tartibini buzgan 59 odam qo'lga olindi. Bitta qurol yashirilgan joy topildi, 7 ta o'qotar qurol va 55 ta turli kalibrdagi o'q-dori musodara qilindi. 47 ta kontrabandachi qo'lga olindi. Chegarada 23 ta noxush hodisaning oldi olindi. Shularning hammasi chegarani kuchaytirilgan tarzda qo'riqlashga sabab bo'lmoqda, degandi Qirg'iziston chegara xizmati rahbari Zakir Chilenov 6 iyul kuni Bishkekda o'tkazilgan matbuot anjumanida. O'zbekiston va Qozog'iston Qirg'iziston bilan chegaralarini 2010 yilning 7 aprelidan so'ng bir tomonlama yopib qo'ygan edi. Aprel voqealaridan 40 kun o'tgach Qozog'iston chegaralarini ochgan, biroq O'zbekiston shu kungacha chegaralarini ochish niyatini bildirmayapti. Ma'lumotlarga ko'ra, hozirda Qirg'iziston fuqarosi O'zbekistonga bormoqchi bo'lsa, uning nomiga O'zbekiston yaqinlari nomidan taklifnoma kelishi kerak ekan. Asli o'zbekistonlik, biroq Qirg'izistonga turmushga chiqqan Davlatxon Mamajon va O'zbekistonga borish uchun qo'shni mamlakatdagi qarindoshlardan taklifnoma olganlardan biri.
Qirg'izistonga rahmat. To'xtatmay o'tkazibdi. O'zbekistonga shu yoqdan telegramma jo'natgan odam bir tug'ishganing bo'lsa, familiyang, otachestoying bir xil bo'lsa, ini o'tasan, bo'lmasa o'tmaysan dedi. Yerga tegib ketganimizga 40 yil bo'lsa, familiyamiz ham o'tib ketgan shu vaqtda deylar. Shu ham bolamni ko'raman, nevaralarimni ham tug'ilgan yerimni ko'raman. To'yni ko'rib, ini kelay deb kelsam, hozir endi qaynisinim jo'natgan, u Abdurahmonova, meniki Mamajonova bo'lgan uchun familiyang bir xil emasakan deb o'tkazmadi.
Deydi O'sh viloyati Qorasuv tumanidagi Do'stlik Qirg'iz-O'zbek chegara punktidan o'tolmagan Davlatxon Mamajonova. Qirg'izistondagi oliygohlardan birida tahsil olayotgan o'zbekistonlik Azamat Qo'joyevga ko'ra, Qirg'iz-O'zbek chegarasining yopiqligi hamda chegarachilarning fuqarolarga bo'lgan qo'pol munosabati sababli odamlar chegarani ilojsizlikdan noqonuniy kesib o'tishga majbur bo'lishmoqda.
Chegaradan o'zi o'tkazib o'tadi bizni. Chegaradan olisroq, bag'i emilib turgan olisroq yerda chegaradan jashin o'tamiz.
O'zim O'shda o'qiyman. Qadamjoy tumani bilan chegaradosh bo'lgan O'zbekistonning Rishton tumanida yashayman. Haqiqatan ham chegaradan o'tish bizga juda qiyin. Chegarachilar o'tkazmay ham qo'yishadi. Qishloqdan kelib chegaradan yashirinib o'tishga to'g'ri keladi. O'zim chegarachilarga ushlanib qolmaganman, biroq do'stlarim ushlanib qolgan.
Ko'tarib kelayotgan emlerdan soldatlarga produkt berib, oqsha berib zo'rqitdi.
Chegarachilarga pul berib, olib kelayotgan produktimizdan berib, arang o'tyapmiz, deydi Azamat Qo'joyev Ozodlikning Qirg'iz xizmatiga bergan suhbatida. Ayni paytda chegaradagi mojarolarning oldini olish uchun Farg'ona vodiysi chegara bilmas yuristlari jamoatchilik tashkiloti, BMDning O'shdagi byurosi, O'sh viloyat davlat ma'muriyati, O'sh va Jalolobod viloyatlari chegara xizmatlari bilan hamkorlikda O'sh va Jalolobod viloyatlari chegara oldi hamjamiyatlarida ziddiyatlarni ogohlantirish hamda ularning oldini olish mexanizmlari va potensialini rivojlantirish deya nomlangan loyihani amalga oshirmoqda.
qilmoqda. Tashkilotchilarga ko'ra, loyiha doirasida chegara oldi hududlarida yashovchi aholiga ular yashayotgan hududlar uchun xos bo'lgan dolzarb masalalarni hal qilish bo'yicha huquqiy bilimlar yetkazilishi va amaliy yuridik yordam ko'rsatilishi ko'zda tutilgan. Asnoda Farg'ona vodiysi chegara bilmas yuristlari jamoatchilik tashkiloti vakili Azizbek Ashurov O'zbekiston tomonidan mazkur loyiha hamkorlari yo'qligini aytarkan, qo'shni davlatda bu yo'nalishda biror bir ish qilinayotganidan xabarsizligini qo'shimcha qildi. Sherzod Ozodlik radiosi uchun.
Qirg'iz-o'zbek chegarasida mojarolar ko'payayotgani haqidagi lavha bilan tanishdingiz. Hurmatli tinglovchi, Tojikiston hukumati mustaqillik bayrami arafasida kam ta'minlangan oilalarga poyabzal tarqatishga qaror qildi. Bu haqdagi tafsilotlar bilan dasturimizning keyingi sonida tanishasiz. Hozir esa e'tiboringizni men Afg'onistondan olingan mana bu xabarga qaratmoqchiman. Afg'oniston shimoliy viloyatlarida davlatga hukumatga qarshi jang qiladigan qurolli toliblarning aksariyatini mahalliy o'zbeklar tashkil etadilar. Toliblar hokimiyati davrida tolib jangarilaridan qattiq aziyat chekkan o'zbeklar farzandlarining toliblar saflariga qo'shilishlariga qanday mantiq bo'lishi mumkin? Kobuldagi hamkorimiz Olim Ko'hkan mavzuni yoritish uchun bir qancha afg'onistonlik o'zbek tahlilchilar bilan suhbat o'tkazib, ana shu lavhani tayyorladi.
Toliblarning o'tgan 5 yillik hokimiyati davrida shimol aholisining aksariyatini tashkil etadigan etnik o'zbeklar jangari toliblar tomonidan qattiq ishkanja etildilar. Qator o'zbeklar nobud qilindi. Yuzlab o'zbek xonadonlar chet ellarga qochib ketdi. Mol-mulklari talon-toroj qilindi. Toliblar tizimidan achchiq xotiralari bo'lgan afg'onistonlik etnik o'zbeklar farzandlari bugunga kelib, nega toliblar saflarini kuchaytirmoqdalar? Bu savol bilan afg'onistonlik o'zbek kuzatuvchi doktor Izzatilla Omidga yuzlandim. Janob Omid, shimolda mahalliy hukumat aholidan himoyat eta olmagani bois, ular toliblardan ozor aziyat ko'rmasliklari uchun toliblar saflariga qo'shilishga majbur bo'layotganliklarini aytdi.
Kuzeyda Afg'oniston o'zbeklar turkmanlarni davlatga qarshi bo'lib urushib yurgan kishilarga qo'shilmoqlarini dalili ko'p. Bu jumladan bir dalil o'sha siz ishora qildingiz, oldingi zamonlarda ularning tomonidan ko'p aziyat bo'lgan, urushgan, ular ko'p aziyat qilgan deysiz, bir tomoni ham ana shu o'zi. Voz ham ular qo'rqadilar, vaqtiki mahalliy hukumatlar mardumdan difo qilmoqqa ojiz qolib boratibdi, o'shaning uchun ham mardum o'zidan difo qilmoq uchun ham o'sha rangni olmoqqa majbur.
Suhbatdosh, mamlakatda ijtimoiy adolat ta'minlanmagani hamda davlat idoralarida o'zbeklar vakillariga munosib o'rinlar berilmagani uchun ham etnik o'zbeklar hukumatdan norozi ekanliklarini ma'lum qildi. Afg'onistonlik o'zbek siyosatchi Sardor Muhammad Rahmon o'g'li o'zbeklarni mamlakatda kuchli bir siyosiy rahbariyatga ega bo'lmaganliklarini ta'kidlaydi. U Afg'oniston o'zbeklarini boshqa etnik guruhlar kabi mintaqa va dunyoning ayrim davlatlari bilan yaqin aloqada bo'lmaganliklari uchun ham yuzaga keladigan har qanday siyosiy o'zgarishdan ta'sirlanishga majbur bo'ladilar deydi.
Afg'oniston o'zbeklari Afg'onistonga har bir tahavvul kelsa, u tahavvulga tobi tutiladilar, chunki boshqalarga nisbatan albattaki boshqa mamlakatlar bilan aloqa qurishga ko'p zaif tushganlar. Agar siz Afg'onistonga o'ylab ko'rsangiz, panjturlar albatta Pokistondan tutib to Amerikagacha munosabatlar qurib, siyosiy nuqtai nazardan va ijtimoiy iqtisodiy nuqtai nazardan Afg'onistonda bir so'z sohibidirlar. Masalan, tojiklarni olganingizda, albattaki Iron bilan Tojikiston bilan ayni zamonda to Fransiyaga qadar rabotlari uzanib ketgan. Bo'yo hazoralar ayni shaklda, ammo Afg'onistonda faqatgina o'zbeklar va turkmanlar hech qanday bir munosabat qura olmaganlar.
Shuningdek, afg'onistonlik mustaqil o'zbek jurnalist va tahlilchi Azizullo Arol mamlakatda vujudga kelgan siyosiy bo'shliq Afg'oniston o'zbeklarini siyosiy maydonda sarson qilganini aytadi.
Biz shu masalaga hozirgi kun nuqtai nazaridan qaraydigan bo'lsak, Afg'oniston siyosiy sahnasida bir bo'shliq vujudga kelgan. Bu bo'shliq odamlarni har tomonga yo'llayapti, shu jumladan bir guruh insonlarniki shu hozirga qadar deylik, hukumat tomonidan hech qanday himoya ega bo'lmay kelayotgan insonlar albatta qurolli muxolifat tomoniga ketyapti. Boshqa bir dalili, chun o'tmishda toliblar katta bir qo'rquv bilan sahnada o'zini namoyon etdi. Hozir davlat tomonidan himoya bo'lmayotgan insonlar ertaga yana shunday bir vaziyat Afg'onistonga keladigan bo'lsa, unda bizni himoyachimiz yo'q, hozirdan biz o'zimizga o'zimiz chora izlashimiz kerak degan ma'noda ular albatta yo tolib yo qurolli muxolif guruhlar safiga qo'shilmoqda.
Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Kobuldagi muxbirimiz lavhasi bilan tanishdingiz. Hurmatli tinglovchi, endi shu soatgacha olingan xabarlar qisqa satrlarda. O'zbekistonda hibsda ushlab turilgan qozog'istonlik 9 o'smir ozod qilindi. Xitoy O'zbekistonga 500 ming dollar yordam puli beradi. O'zbekistonda iste'molchilarga qariyb 7 milliard so'm qaytarildi. Ukraina shaxtalaridagi halokat oqibatida 25 odam o'ldi. Pokistonda shia vakillariga hujum qilindi. NATO Liviya davlat telekanali peredatchiklarini bombardimon qildi. Amnesty International tashkiloti BBC muxbiri O'rinboy Usmonga qo'yilgan ayblovlarning barchasini bekor qilishga yana bir bor da'vat etdi. Hozir esa e'tiboringizga Ozodlik radiosi Markaziy Osiyo xizmatlarining qo'shma loyihasi bo'lgan tutash yo'llar eshitirishni taqdim etamiz. Uni rus tilida tinglaysiz. Marhamat.
Перекрёсток. Совместная программа Центральноазиатских служб. Радио Свободная Европа. Радио Свобода. 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 Свобода.
Кто определит будущее Центральной Азии? Диктаторы? Исламисты? Или демократы?
Центральная Азия стоит на перекрестке. Нужна ли нам своеобразная демократия?
Центральная Азия стоит на перекрестке, и трудно угадать, в какую сторону повернуть.
С одной стороны, дискуссия вокруг водных вопросов выглядит ясной. Два небольших государства с гористой местностью противопоставляются трем крупным государствам, обладающим запасом нефти и газа, но испытывающим недостаток поливной воды.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободы Европа, Радио Свобода. Свобода.
В Казахстане высшие чиновники, начиная от министров и выше, а также аккимов областей городов, как Астана, Алматы, свою высокую должность принимают как подарок действующего президента. При назначении на высокий пост любой чиновник прежде всего благодарит главу государства и клятвенно обещает верно служить именно действующему президенту страны, а не Конституции и народу Казахстана. Эти чиновники не упускают ни малейшей возможности заявить о своей верности президенту, не проявляют при этом рвения и инициативы в решении возложенных на них служебных обязанностей. Один из ближайших соратников президента Касым-Жомарт Токаев публично заявил, что за свое назначение заместителем генерального секретаря Организации Объединенных Наций, генерального директора отделения ООН в Женеве, обязан президенту Казахстана Нурсултана Назарбаеву. «Мое назначение – это свидетельство большого авторитета нашего президента на международной арене», – сказал Токаев, отвечая на вопросы журналистов по поводу своего нового назначения. «Потому что на этот пост мою кандидатуру выдвинул именно президент Назарбаев». Конец цитаты. Премьер-министр Казахстана Карим Масимов не упускает любой другой возможности публично выразить свою благодарность и верность президенту Назарбаеву. Как обстоят дела с высшими государственными чиновниками в других постсоветских республиках Центральной Азии? Радио «Азаты» на своем круглом столе обсудит это. Эту тему, в котором принимает участие Нурмухамед Ханамов, бывший посол Туркмении, бывший председатель Государственного комитета по снабжению. Вена, Австрия. Тулеген Жукеев, бывший заместитель председателя Совета безопасности Казахстана, Алматы, Казахстан. Вахоп Вахидов, бывший министр сельского хозяйства, доктор экономических наук, профессор. Душанбе, Таджикистан. Сурат Икрамов, председатель инициативной группы независимых правозащитников Узбекистана, Ташкент, Узбекистан. Круглый стол ведет Султанхан Аккулулы, сотрудник радио «Азаттах» Казахской службы «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Итак, первый вопрос. Каков образ современного высшего чиновника в постсоветской республике Центральной Азии? Как они ведут себя при существующем политическом режиме перед простым народом? Есть ли что-то общее у высших чиновников в странах этого региона? Господин Икрамов, вы не находите что-то общее в образе поведения казахских и узбекских высших чиновников в разных ситуациях? Если да, то в чем?
Да, конечно, есть, я это нахожу. Но это как в Казахстане, так и в Узбекистане, да и вообще в Центральной Азии практически все это существует диктатура. Схожесть заключается в том, что, например, в Узбекистане все посты, начиная министров, руководителей областных администраторов, даже судей назначаются самим президентом. То есть без его согласия на высокие посты не проходит никто, и, соответственно, они все благодарят, конечно, но вот насчет клятвы я не в курсе дела, что официальной такой клятвы я не слышал в Узбекистане, но, по крайней мере, без самого согласия президента даже более простые решения в своих областях или там районах, в любом случае, любой чиновник высшего масштаба, они после совета президента его согласие они принимают какие-то решения. В любом случае диктатура есть диктатура. Она и свойственна тем, что именно командный пост и все рычаги, вся власть находится в руках одного человека, то есть президента. И все полномочия, соответственно, и по конституции приходятся на именно главу государства. Поэтому они, схожесть это соответственно. Вопрос в другом, где-то экономически лучше, где-то экономически хуже. С точки зрения вот политического подхода во всех странах, и как в Казахстане, так и в Узбекистане, почти одно и то же.
Спасибо, господин Икрамов. А, господин Вохидов, что вы можете сказать об образе и поведении высших таджикских чиновников? Как они ведут себя перед действующим президентом с подчиненными и народом?
Во всех странах СНГ системы подбора, расстановки, воспитания и рекомендаций кадров почти что одинаково. Это одинаковое правление, я так думаю, что во всех странах СНГ, особенно в среднеазиатских регионах и в Казахстане. Что касается слова «клятвы», у нас нету. Я бывший министр сельского хозяйства, народный депутат Советского Союза. С нынешним руководством республики я практически вместе работал. На глазах они выросли. И наш президент, например, бывший директор совхоза, вырос до председателя области, председателя Верховного Совета. Уже вот третий раз мы избрали нашего президента Имамоглу Рахмона. Практически вот то, что вы говорили по Казахстану, я не думаю, что у нас таких фактов было. Есть отдельные случаи, везде бывает. Но что кто-то давал клятву лично президенту, я не думаю. Я не знаю, как в других странах, а у нас президент очень часто встречается с народом. Вот во всех районах республики ездит, в областях. С тысячами людьми встречается. У нас суббота, каждую неделю, день приема руководителя районов, областей, министерства и ведомств республики. Вся руководство республики принимает трудящиеся, кто бы ни был. За неделю составляется список. Двери везде открыты, все принимают. Бывали очень много примеров, когда председатели областей, министры принимают по 100, 150, 200, 300, 500 человек собирают. И свободный микрофон установлен, 5-6 штук. Они свободно выступают целый полдня, 3-4-5 часов слушают предложения и мнения этих участников. Что касается печати, по сравнению с постсоветским периодом очень много газет. Причем частные, свободные газеты есть. И радио, и по телевидению все выступают. Руководители министерства, ведомств по всем вопросам.
В общем, в Таджикистане коммунизм, все хорошо.
Господин Вахин, спасибо.
Да, абсолютно правильно вы говорите, я и сейчас коммунист, ну что я от этого? Политические партии свободно работают, избираются, участвуют на выборы парламента. Ну, конечно, есть недостатки, но об этом вся республика знает.
Спасибо, господин Вахин. А, господин Жукеев, у вас есть что добавить?
У нас в простонародье, конечно, можно употреблять слово «клятва», а реально это называется «принятие присяги». И вы правильно заметили, что там в основном идет речь о верности не столько Конституции, интересам народа, а сколько о личной преданности президента. Это уже давно узаконено, но на самом деле это реально не спасает. Когда-то практиковались, когда руководители, премьер-министры писали собственноручно такого рода документы о своей верности, преданности. Ну, считал, что, имея на руках такую бумагу, всегда можно держать как бы в полном подчинении этих людей. Но жизнь показывает, что эти клочки бумаг ничего в реальности не значат. Я думаю, некоторые наши бывшие премьер-министры давали, которые ушли в оппозицию, и другие руководители высших органов власти, и отдельные персонажи, которые сейчас живут за рубежом, я думаю, текстами, где было высшее проявление собственной преданности. Но ни одна из этих бумаг реально не сработала ни с точки зрения лояльности этих людей, ни с точки зрения дискредитации этих же людей. Поэтому присяга, это, конечно, формализовано, там, по телевизору показывает, кроме того, что это не совсем прилично выглядит, клятвой верности одному человеку, даже если он там по-разному называется президент, лидер нации и другое, это совершенно несовременно и, скажем прямо, это абсолютно неэффективно.
Спасибо, господин Жукеев. А господин Ханамов, изменилось ли поведение высших туркменских чиновников, их образ с приходом нового президента Бердымухамедова?
В Туркменистане практически все то же самое.
Правда, за исключением Таджикистана, я понял, у них там все идеально. У нас такого идеального нет. У нас единовластие, не только министры или руководители областного уровня, даже вплоть до районного уровня назначается и снимается президентом. И все вот эти руководители высоких постов, всех их назначают указом и дается испытательный шестимесячный срок. И в течение этих 6 месяцев этот человек, если оправдывает, тогда он остается. А если нет, то, значит, его, как не справившегося, снимает. Что касается клятвы, то клятва это действительно была. И есть оно, но не в такой степени используется, как это было при Ниязове. Там клятву давали не только президенту, но и стране, правда. Если я изменю родине или президенту, то пусть у меня там рука отсохнет, язык отсохнет и все такое, и все такое. Я действительно был бывшим председателем Госнаба. Это Государственный комитет по материально-техническому снабжению, но я был назначен еще в советское время. После распада Советского Союза, когда наши республики стали независимыми, я продолжал быть на этом посту, так как переутвердили. Утверждал нас, несмотря на то, что указ президента подписывался, мы проходили собеседование в Верховном Совете, в Межлисе нашем. Там депутаты могли задавать вопросы, и как ты собираешься работать, и что ты можешь нести. И особенно это было более усиленно после того, как Союз распался, чтобы экономику страны поднять, чтобы быстрее самостоятельно стала наша республика. Вот такие вот проблемы рассматривались. Но все равно... Кандидатура того или иного руководителя высокого поста, я имею в виду министры, госкомитеты, вплоть до областных руководителей, они выдвигались, допустим, министры выдвигались премьер-министром. В парламенте рассматривался и утверждался этот вопрос, и после этого только подписывался указ. Но потом Ниязов это все отменил, и только его указом это было. И клятву не только давали те, которые вступали. Я почему сказал, что я еще в советское время был назначен на эту должность. Тогда клятвы не было. И клятву я президенту не давал, как старому, так и новому. И когда уже Ниязов ввел эту клятву, то его не только давали, когда назначали человека на должность. Утром дети приходили в детский сад, сначала читали эту клятву, повторяли за воспитателями. В школах школьники, в вузах вузы, государственные служащие на работах. Это рабочий день, короче, или учеба начиналась с этого. Вот. Или какое-то мероприятие, когда проводился во главе президента, участвовал Ниязов на тех или иных крупномасштабных таких мероприятиях республиканского значения или там даже городского. Все мероприятия начинались, люди вставали в зале, произносили эту клятву, а потом уже рассматривался тот или иной вопрос. Поэтому клятва у нас имела очень большое значение. И она еще укреплялась так, в личном связи вместо клятвы, допустим, брали руку президента и целовали его. Ну, те, которые этого не делали, они, конечно, все попали в опал, в том числе и я. И я был назначен послом, но это для меня было как бы ссылкой, чтобы удалить со страны и не мозолить глаза президенту. Я не мог даже в отпуск приехать в страну. Только с разрешения президента, и когда он приглашал всех послов, в год один или два раза могли мы приехать в страну. Даже, я же говорю, в отпуск, чтобы приехать, министр иностранных дел не мог решить этого вопроса. Только президент разрешал таким послам, как я, которые находились практически в ссылке.
Спасибо, господин Ханамов. Уважаемые гости, второй вопрос я начну с примера.
«Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
«Азаттық радиосы».
«Радио и Озоди».
«Азаттық радиосы».
«Озодник радиосы».
«Радио Азаттық».
В Казахстане также самыми состоятельными считаются не бизнесмены или банкиры, а именно чиновники, никогда не занимавшиеся предпринимательством, и их дети или ближайшие родственники. Наиболее ярким примером могут стать Тимур Кулибаев, второй зять президента Назарбаева, и Булат Утемуратов, один из самых близких соратников главы государства, которые попали в список миллиардеров журнала Forbes именно в те годы, когда они занимали высокие посты в национальных компаниях или на государственной службе. Независимые наблюдатели уже говорят, что молодые казахи, получившие образование в ведущих зарубежных вузах, предпочитают государственную службу. Господин Икрамов, как и на что живут узбекские государственнослужащие высшего эшелона?
Практически, да, на самом деле у нас среди бизнесменов, предпринимателей, таких очень состоятельных, как называют, олигархов,
потому что сам лично президент сказал о том, что он не допустит, чтобы в Узбекистане были олигархи.
Господин Ханамов, судя по тому, как бывшие туркменские высшие чиновники в основной массе перебрались в богатые западноевропейские страны и живут безбедно, то действующие чиновники Туркмении живут, наверное, еще лучше. Это так?
Это не совсем так. Во-первых, то, что вы сейчас привели пример по Казахстану, такого в Туркменистане не было, потому что Ниязов категорически запрещал министрам и этого уровня чиновникам, чтобы они или их дети занимались предпринимательством. Категорически запрещал и за этим следил. И Комитет национальной безопасности тоже следил и докладывал, если тот или иной чиновник не исполнял его указания, то с этим чиновником быстро разбирались. Но это не говорит о том, что чиновники не богатели и они не имели источников дохода, кроме государственной жалобы. Многие министры делали это так, помогая предпринимателям, они имели свою долю. Многие, помогая предпринимателям, или подставные лица занимались вроде предпринимательством, а за их спиной были государственные чиновники. Но все это рано или поздно раскрывалось. Некоторым своим близко подчиненным, как вице-премьерам, он разрешал, допустим, заниматься каким-нибудь незаконным получением дохода, но он следил за этим, чтобы все это доходило до определенного уровня. И тогда, когда надо было ему с этим человеком расправиться, всю вот эту подноготную вытаскивал и, соответственно, подводили под статью и этого человека убирали. То, что говорится за рубежом, у нас из таких чиновников не так много за рубежом находится. И поэтому сказать, что они миллионеры или миллиардеры и катаются в масле, живя за рубежом, я бы не сказал. Я сам из бывших таких чиновников. Правда, то, что вот я говорил, что он меня из должности председателя Госнаба отправил послом, это было середина 94-го года. Практически я проработал при независимом Туркменистане 2.5 года на этой должности. В те годы мы действительно работали с энтузиазмом, хотели на самом деле поднять скорее экономику страны. Там не до того было, чтобы набирать капитал себе. Это потом уже попозже пошло. И поэтому один из тех я, один и другой из таких, которого я знаю, это бывший председатель Центробанка господин Аразов. Он более поздний период, в начале 2000-х годов уже ушел из страны. И я знаю, он тоже не катается в масле. Я, например, вот нахожусь в Австрии, которая дала мне политическое убежище. Назначено здесь незначительная пенсия. В основном это только доход и я имею. Я не жалуюсь на судьбу. Дело не в этом. Дело в том, что действительно нагревали руки чиновники, которые были вокруг Ниязова. Но они были все под контролем. Вот таких вот, как я знаю, даже по примеру Казахстана, или как вот вы сейчас называли, вот таких нет в Туркменистане. И даже если они есть внутри страны, они живут каждый день, идя на работу, вернутся они или не вернутся.
Спасибо, господин Ханамов. А, господин Вахидов, что вы скажете о социальном положении таджикских госчиновников?
Новые таджики появились из числа и чиновников, из числа и богатых людей. Но список их, например, миллионы, миллиарды, никто не знает. Такие информации у нас в печати и сообщений нету. Но сейчас принято решение, чтобы они свои доходы указывали. Пока такой список не опубликован. Но что касается за пределом нашей республики, ну, находится бывший председатель Совета Министров Абдулажанов. Он сразу после первого выбора президента в 94-м году уехал за рубеж. Таких у нас практически нету. Поэтому то, что как пример использовали факты Казахстана, вот Узбекистана, таких фактов у нас практически нет. Но очень много сейчас стали и богатых людей. Из числа чиновников практически очень мало. Республика у нас небольшая, государственный бюджет 1,8 миллиардов долларов. Валовые внутренние продукты порядка 700 долларов на душу населения. Это значительно меньше. Например, в Казахстане 9 тысяч долларов. Это самый высокий показатель среди стран СНГ бывшего Советского Союза.
Спасибо, господин Вахидов. Господин Жукеев, вы что скажете о происхождении богатства казахских чиновников?
У нас высшее чиновничество, да и среднее, полностью конвертировали свои должности, свои властные полномочия в капитал. И те примеры, которые вы говорите, и даже если кто-то не на государственной службе, а входит в список Forbes, то оно распределено соответствующим образом. Это назначенные, сделанные самим политическим режимом миллиардеры. И тот пример, который вы приводили, это, ну, к классическая такая иллюстрация, когда родственные отношения, административные должности были конвертированы в большие капиталы. Хотя среди них, конечно, встречается, если в индивидуальном порядке взять, не бесталанные люди, у которых хорошая предпринимательская жилка, но таких талантливых людей у нас в Казахстане немало, но одни стали миллиардерами, другие не стали. Хотя, может быть, они не самые бедные, ну, несколько миллионов, наверное, капитала имеют, но у этих людей миллиарды, то есть, собственно, близость к трону, родственные связи были конвертированы в огромные капиталы. И практически можно сказать, что политический режим постепенно трансформируется такой в олигархический режим. К чему это приведет? Конечно, сейчас трудно судить. Это со временем, когда много финансовых групп, если не будет вот такого абсолютно авторитарного режима личной власти, у одного человека вся власть в последующем, это может привести к созданию мощных финансово-промышленных групп, по примеру, Южной Кореи, когда власть будет политическая, государственно децентрализована. Это хоть какая-то конкуренция. Но может это выродиться и в чистейшем виде в олигархический фашизм. Всякое может быть.
Спасибо, господин Жукеев. А, господин Икрамов, вы хотели бы завершить?
По поводу того, что чиновники богатеют, да, это имеет место. Это говорит о том, что в последнее время можно слышать по западным средствам массовой информации о закупках дорогостоящих недвижимости за границей, в Европе или в Америке и так далее. Это в основном чиновники, о которых, да, фамилии не оговариваются, или та сумма, переведенная в валюте в эти страны, очень большая сумма. В целом это говорит о том, что в самой республике, конечно, это опасно им держать такие суммы, так как вот в последнее время много происходит судов над руководителями областных управлений высшего звена. Многие вот посажены сейчас в тюрьмы, десятки и десятки. Это хакимы и министры, и начальники различных управлений за получение взятки или там хищение средств государственных, либо каких-то конкретных злоупотреблений или при получении взяток по лично пойманные сотрудниками службы национальной безопасности. То есть это говорит сам факт о том, что на самом деле коррупция в Узбекистане очень растет и расширяется. И большие средства, являющиеся вот народными, они расчищаются самими властными структурами.
Спасибо, господин Икрамов. Уважаемые гости, третий вопрос я также начну с примера.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
В Казахстане бывают случаи, когда тому или иному госчиновнику, при каждом случае публично заявляющему о своей верности президенту, удается избежать уголовного наказания за какие-то должностные преступления. Примером могут быть судьбы Токторбая Кадамбаева и Аблая Мурзахметова. Первый из них в 1998 году за полный провал работы на посту акима Кустанайской области, где месяцами задерживалась зарплата бюджетника, а учителя чуть ли не объявили забастовку, был снят с должности, но принят в администрацию президента. Сейчас он депутат Мажилиса. Министр Аблай Мурзахметов за хищение бюджетных денег на сумму более 1 миллиарда тенге был осужден на 5 лет условно. Сейчас он президент Торгово-промышленной палаты Казахстана. Этих и многих других высших чиновников от уголовного наказания спасла клятва верности президенту или желание остаться в его команде. Господин Жукеев, как бы вы объяснили это явление? За последние 2-3 года в Казахстане число госчиновников, осужденных за коррупцию или иные преступления, заметно растет. О чем это свидетельствует?
В реальности не только эти люди и ряд постоянных бывших министров, потом они руководили крупными госкомпаниями, были осуждены. Это скорее не реальная борьба с коррупцией, а клановые групповые войны, которые велись, и они попали под раздачу. А по отношению конкретно этим людям, я думаю, не потому, что они когда-то присягали и говорили о своей личной преданности, это их спасло. Их спасло заступничество других людей, которые объяснили и снова их вытащили на не очень высокие должности. Потом торгово-промышленные палаты – это не совсем государственные службы, это самоуправляемые организации. Ну, вообще не исключается, конечно, что эти или другие персонажи завтра или послезавтра или когда-либо могут быть назначены на министерские или иные должности. практически чиновничество, занимаясь самоспасением и себя, и других, в последнее время в Казахстане очень много примеров, когда привлекают к уголовной ответственности работников, сотрудников спецслужб, силовых ведомств, связанных с контрабандой или с другими делами. Но пока ни один из этих дел, уголовных возбужденных, до суда реально не дошло, и реальных наказаний пока нет. Ну, чиновничество практически, можно сказать, что безнаказанно действует круговая порука.
Спасибо, господин Жукеев. А, господин Икрамов, как поступает президент Ислам Каримов с соратниками, попавшими на коррупционном преступлении или расхищение бюджетных средств?
Да, идет борьба беспощадная. Президент борется с коррупцией, но она не настолько эффективна, что показывает, что ничего не меняется от того, что приходит другой чиновник. Хотя в тюрьмах сейчас десятки и десятки, а может быть и 100 и более вот таких чиновников высокого масштаба. Но несмотря на это, который приходит на эти должности, назначаются, они тоже начинают именно с получением взяток, вымогательством, злоупотреблением и так далее в целях обогащения. Поэтому я думаю, что различие вот всех вот республиках Центральной Азии, оно свойственно самому политическому или вот той ситуации или менталитету каждого народа. Просто здесь происходит так, что все президенты борются, но эффекта не приходит, потому что власть сама узурпирована, бесконтрольна. Когда руководит один человек, обычно и высшие, и средние звенья власти не контролируются. То есть нет никого, и идет круговая порука, идет вот эта коррупция, друг друга поддерживают сейчас и судебные органы, и правоохранительные органы, все силовые структуры тоже закоррумпированы настолько, что это до невозможности, что никакой закон, конституция сама не работает. Но вот контроля над этим или надзором никто не ведет. То есть сами власти не ведут прямого надзора, чтобы упорядочить и поставить все на места.
Спасибо, господин Икрамов. А, господин Вахидов, насколько справедливо и успешно ведется борьба с коррупцией в высшем эшелоне власти в Таджикистане? Есть ли в Таджикистане чиновники, недоступные для правосудия?
Я бы не сказал, что есть. Президент всегда борется против коррупции и коррупционеров. Но конкретных примеров из числа конкретного чиновника в республике практически я не вижу. Но есть и в районах, и в областях есть, но не чиновники. Есть отдельные факты, отдельные примеры. Вот поэтому то, что вот товарищи рассказывали по Казахстану и Узбекистану, таких фактов я, например, не вижу.
Спасибо, господин Вахидов. Господин Ханам, что вы можете сказать о борьбе с коррупцией в Туркменистане?
Этот вопрос время от времени рассматривается, и даже на кабинете министров, и президент об этом говорит. Но вот так, чтобы конкретно сказать, вот такой-то чиновник проворовался или на взятках попался, его посадили, такого еще в бытность нового президента не было. Было это бытность Ниязова, он даже двух своих вице-премьеров, очень приближенных к себе, несколько министров, как министра торговли, министра текстильной промышленности, посадил. И там у них находили по несколько килограммов золота, огромное количество наличной валюты и так далее, и так далее. Но я же говорю, это так же, как и в Узбекистане или в Казахстане. Это уже система в стране. Они, начиная от президента и кончая до самых низших чинов, сплошная коррупция. И, как говорится, рука руку моет, друг друга покрывают. Там некому бороться с коррупцией. Все прекрасно знают, что решить тот или иной вопрос, даже к маленькому чиновнику прийти, то обязательно надо энную сумму заплатить. И это в открытую, там тарифы уже, можно сказать, есть. А вот чтобы кого-то за это дело вот взяли, посадили, и чтобы такое вот огласки дали, чтобы другому неповадно было, вот это не делается. Есть на словах, что вот у нас бывают случаи, там надо против коррупции бороться, а на деле ничего конкретного нет.
Спасибо, господин Ханамов. Уважаемые гости, если есть желающие высказать реплику, пожалуйста. И господин Жукеев, пожалуйста.
Мы в основном приводили примеры, и вы, и мы приводили примеры Казахстана. Это не ура, патриотизм, не создавалось впечатление, что самая большая коррумпированная страна Казахстан. Я думаю, степень коррумпированности во всех наших центральноазиатских государствах СНГ, бывшего Союза, в одинаковой мере. Потому что и политические режимы одинаковые, где-то, правда, степень тоталитарности выше, где-то там еще говорится, что свободные СМИ есть.
Но вот когда мы речь ведем о стране и коррупции, степени распространенности коррупции, я думаю, везде одинаково.
Господин Ханам.
Если вот, допустим, посмотреть каких-то международных организаций, иногда публикуют миллиардеров или миллионеров там тех или иных государств, то во всех этих списках не найдете ни одного туркмена. Вот насколько Ниязовская система сработала, что никому он не дает вырасти. И это продолжается про Бевду Мухамедову. Правда, сейчас это еще можно объяснить тем, что Ниязов был детдомовский, у него нет таких вот родственников многих, да, которые могли бы этим воспользоваться, что он президент. Но сегодняшнего президента это дело уже совсем по-другому. Тут уже его окружение, его родственники очень хорошо нагревают руки и богатеют. Скоро, я думаю, что среди туркмен тоже появятся миллионеры и миллиардеры.
Спасибо, господин Ханамов. Уважаемые слушатели программы «Перекресток», данный круглый стол был записан заранее, и поэтому есть необходимость дополнить эту дискуссию последней информацией, полученной из Туркменистана. Судя этой информации, в Туркменистане решением Верховного суда этой страны за коррупцию, финансовые махинации и аферу к 15 годам лишения свободы приговорен ряд ответственных сотрудников Центробанка Туркменистана. Согласно официальной версии, бывшие банкиры под видом ускорения банковских операций получили взятки в размере больше 4 миллионов долларов США, 100 с лишним тысяч евро и больше 14 тысяч манатов. У осужденных было конфисковано денежных средств и материальных ценностей на сумму в миллионы долларов. Вы слушали совместную центральноазиатскую программу «Перекресток». Круглый стол и программу провел Султанхан Аккулулы, сотрудник казахской службы «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода».
Hurmatli o'quvchilar, tutashuvlar eshitirishi suhbatimizning birinchi qismiga yakun yasaydi. Yana ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.